Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы рассказываем вам о главных новостях о войне в Украине и обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Меня зовут Ксения Туркова, сегодня мой соведущий Алекс Григорьев. Алекс, привет! Ну и по традиции с тебя небольшой анонс.
Мы поговорим о боеприпасах с обедненным ураном. Это такой большой шум поднялся в России по этому поводу, и я посмотрел российскую прессу, и там совершенно апокалиптические предупреждения по этому поводу. Ну, разберемся, что это такое на самом деле.
Ну, а сейчас, как всегда, сводка. В самом начале нашей программы я начну с того, что завершилась поисково-спасательная операция в городе Ржище в Киевской области. Из-под завалов достали тело еще одного человека, и таким образом число погибших в результате российской атаки увеличилось до 9 человек. Один человек погиб в результате российских обстрелов Херсонской области ночью 23 марта. Сообщается, что в минувшие сутки россияне обстреливали разные населенные пункты в области 11 раз. Кстати, Херсонскую область сегодня посетил Владимир Зеленский. Он пообщался с местными жителями и пообещал восстановить все, что уничтожила российская армия. Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки в результате российских обстрелов погибли двое жителей Авдеевки. Именно в районе Авдеевки сейчас постепенно сосредотачиваются российские войска, судя по всему, чтобы окружить этот населенный пункт. Об этом пишут сегодня аналитики Института изучения войны. При этом, несмотря на постоянные обстрелы, в Авдеевке остается почти 2000 человек, которые отказываются выезжать. Гражданское население фактически живет в подвалах. В то же время из окрестностей Бахмута россияне начали принудительно вывозить жителей и депортировать в отдаленные регионы Российской Федерации. Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Сообщается, что сначала вывозят людей в захваченные районы Луганской области. Там жители проходят так называемую фильтрацию, после чего их депортируют в Пермь и другие отдаленные регионы России. Но что касается Бахмута, то он, несмотря на снижение интенсивности атак, все-таки остается эпицентром боевых действий. Об этом сегодня сообщил спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире национального телемарафона. Купинско-Лиманское направление фронта, по его словам, второе по напряженности после Бахмутского. Там Кремль больше применяет регулярные войска и бронетехнику. Однако только за последние сутки россияне потеряли там десятки военных и новейшие танки. Череватый также предположил, что ЧВК «Вагнер» не хватает своих сил на бахмутском направлении. И, судя по всему, это действительно так, потому что, как пишет сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на знакомых ситуации собеседников, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин готовится свернуть военные действия своих наемников в Украине и переключить внимание на Африку. Bloomberg напоминает, что наемники Пригожина до сих пор не смогли взять Бахмут в Донецкой области, несмотря на месяцы попыток и огромные потери. После недель публичных жалоб на то, что вагнеровцам не поставляют жизненно необходимые снаряды и другие припасы, Пригожин признал, что группе придется перезагрузиться и сократить свои масштабы после завершения битвы за Бахмут. И уже появились объявления о наборе на службу в Африку на 9-14 месяцев. Еще раз напомню, об этом пишет агентство Bloomberg.
Ну, проблемы с боеприпасами – это проблема любой продолжительной войны. Мы знаем, Украина давно уже столкнулась с этой проблемой, и проблему удалось частично решить за счет того, что бывшее государство Варшавского договора, то есть бывшие соцстраны, которые вооружались советским оружием и советскими калибрами, поставляли Украине свои запасы этих боеприпасов. А вот в последние месяцы Украина переходит на боеприпасы калибров НАТО, в частности, 155-миллиметровые гаубицы очень популярны. И на своей территории Украина их не производит, естественно, для того, чтобы снабжать Украину, поддерживать украинские вооруженные силы, необходимо производство снарядов. Вот Европейский Союз выступил с инициативой о поставках большого количества артиллерийских снарядов украинской армии, и к этой инициативе присоединились 17 государств Евросоюза плюс Норвегия. Не присоединились Венгрия, традиционный, как мы знаем, уже партнер Путина в Европе, и Болгария. То есть Болгария сначала сообщила, что она будет поставлять, потом она сообщила, что она пересматривает по причинам национальной безопасности, и у нее этих снарядов не хватает. Я напомню, опять же, что на территории Болгарии находилось несколько крупных заводов, производивших именно советские снаряды, снаряды советских калибров, и за несколько лет до начала этого вторжения там произошла серия терактов, серия взрывов, которые на значительное время вывели эти производства из строя. Потом были новости о том, что якобы эти взрывы организовала российская шпионская сеть.
А, кстати, ты упомянул Венгрию и ее особые отношения с Россией и с российским президентом. Сегодня сообщается о том, что, несмотря на ордер на арест, выданный президенту Владимиру Путину Международным уголовным судом, в Венгрии не станут арестовывать российского лидера, если он приедет в эту страну. Об этом заявил сегодня глава администрации премьер-министра Венгрии. Вот цитирует агентство Рейтер. Господин Гуеш отметил, что в соответствии с венгерской правовой системой у Будапешта нет законных оснований арестовывать российского лидера, хотя Венгрия подписала и ратифицировала Римский статут.
Вообще-то это очень интересно, потому что Дмитрий Анатольевич Медведев, бывший президент России, потом премьер-министр России, в очередной раз выступил с очень такими яркими угрозами в адрес окружающего мира, и он пообещал точным применением гиперзвуковой ракеты в отношении вот Гаагского суда, Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина. То есть там звучали вообще страшные апокалиптические вещи, что произойдет, если Путин будет арестован, и вообще что с этим судом произойдет. И кроме того, Следственный комитет России заявил о том, что он открыл уголовное расследование в отношении прокурора Международного уголовного суда и нескольких судей, потому что те поддержали решение об аресте Путина.
А ты не смейся над этим, это очень серьезное дело.
Я понимаю. То есть, ну, всех не пересажаете. Я на самом деле не понимаю, какой в этом состав преступления. Вот судьи и прокурор не совершили никаких противозаконных действий. Они изучили факты, доказательства и сделали свой вывод и, соответственно, считают правильным подозрение в совершении преступления в отношении президента России. То есть, ну что им-то можно инкриминировать? Вот какие грехи им можно найти? С другой стороны, понятно, что российская правоохранительная система – это нечто особенное, и поэтому ожидать мы можем все.
Но Дмитрий Медведев при этом назвал Международный уголовный суд каким-то правовым ничтожеством. Я, кстати, хочу напомнить тут, что у самого Дмитрия Медведева очень долгое время была кличка «Жалкий». Как-то это перекликается. И, кстати, он в свое время говорил о вреде правового нигилизма.
Да, он сам юрист вообще профессиональный, делал карьеру, я уж помню, там по Петербургу.
Да-да, ну вот он говорит, что в Международном уголовном суде плохо учились, и это правовое ничтожество.
Безусловно, да. Я вот прочитаю еще одну цитату, потому что это прекрасно. Представьте, действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии, подвергся аресту. И что? Объявление войны Российской Федерации. В этом случае все наши средства полетят в Бундестаг, сказал Дмитрий Медведев. Ну, про лексику мы промолчим, но это само по себе настолько прекрасно, что юридическая система, она все-таки должна быть хоть как-то независима, не обращать внимания, там, ядерное государство, не ядерное, водородное, там, не знаю, как урановое. Это все-таки разные понятия. Мне еще очень порадовала история с объединенным ураном, про которую я, собственно, заявил в самом начале, потому что шума много, как я понимаю. Я всегда обращаю внимание на газету «Комсомольская правда». Это, вероятно, самое массовое печатное издание России на сегодняшний момент.
Да, это еще и самое популярное издание в России, и говорят, что это любимая газета Путина.
Вполне возможно, да, насчет Путина не поклянусь, но явно тиражи большие, и читают, так скажем, вот широкие народные массы. Так вот, «Комсомольская правда» напечатала статью с заголовком «От урановых снарядов Украина превратится в необитаемую луну». То есть речь идет о том, что Британия намерена поставить Украине снаряды для танков «Челленджер», которые будут, опять же, использовать украинские вооруженные силы, с начинкой из объединенного урана. Две цитаты из статьи «Комсомольской правды». Еще раз подчеркиваю, это самая массовая газета России. В Югославии, пишет «Комсомольская правда», например, уже более 10 тысяч человек, глотнувших урановой пыли, умерли от рака. А еще примерно 30 тысяч страдают тяжелыми онкологическими болезнями. Ссылок на источники, как всегда, нету. Еще страшнее последствия в Ираке. Там после американской военной операции с применением танковых снарядов с объединенным ураном от онкологии умерло более 400 тысяч человек, и более миллиона ей страдают. Вот я не знаю, откуда взялись эти цифры, Но для любого пользователя интернета в России и в любой другой точке мира можно найти два источника на русском языке. Даже тут языков знать не надо. На сайте Научного комитета Организации Объединенных Наций указано, что он продолжает всесторонне изучать информацию о последствиях вдыхания урана, в том числе обогащенного урана. И вывод, я цитирую еще раз, это Научный комитет Организации Объединенных Наций. Это не США, не Англия и даже не Международный суд в Гаге. Цитирую. Комитет пришел к выводу, что никаких клинически значимых отклонений, связанных с воздействием радиоактивного излучения объединенного урана, обнаружено не было. То есть, вот откуда взялись эти сотни, десятки тысяч, о которых пишет «Комсомольская правда», мы не знаем. Дальше. Сайт МАГАТЭ, Международного агентства по ядерной энергии, который изучает все, что связано с излучающими материалами, радиоактивностью, естественно, ураном и так далее, и тому подобное. Так вот, в 2000 году МАГАТЭ провело масштабное исследование 11 мест, на территории которых использовались те самые снаряды с начинкой из обедненного урана. Я цитирую, опять же, это на русском языке. Был выявлен ряд точек загрязнения, но уровень загрязнения в большинстве из них был лишь незначительным. В результате исследования был также сделан вывод о том, что ввиду низких уровней обнаруженной радиоактивности не существует значительного связанного с этими точками загрязнения риска загрязнения воды, воздуха или растений. То есть радиоактивного загрязнения нет. Было отмечено, опять же, цитирую МАГАТЭ, что риск, представляющий какую-либо значимость, возникает только в случае непосредственного контакта с загрязненной точкой с последующим загрязнением рук и появлением риска последующего переноса в рот или непосредственного попадания загрязненной почвы в организм через органы пищеварения. Просто объясняю, для того, чтобы получить какую-то дозу радиации, очень небольшую дозу, как мы знаем, ничтожную дозу, достаточно съесть какое-то количество земли с точки, куда попал этот танковый снаряд с начинкой из обедненного урана. То есть эту землю надо есть для того, чтобы получить хоть какое-то радиоактивное заражение, причем ничтожно маленькое. Что такое обедненный уран? В двух словах. Это вот такой побочный продукт получения обогащенного урана. Вот из урановой руды появляется вот такой вот обедненный уран, с которого уран-235, радиоактивный изотоп, убрали. Там есть остаточная, очень небольшая радиоактивность. То есть в рентгеновских аппаратах радиоактивность примерно в 150-200 раз выше. Этот обедненный уран, он очень плотный. Он там примерно на 70% плотнее свинца и тяжелее. Да, за счет того, что он плотный, он более тяжелый. Соответственно, он пробивает менее плотные материалы, что делает его бесценным для того, чтобы пробивать броню вражеской техники. Либо изготавливать у него свою броню, своих танков. Вот такая броня есть у американских танков «Абрамс». Они не полностью покрыты обедненным ураном, но они частично, вот наиболее уязвимые места корпуса, имеют такое прикрытие. То есть за счет того, что он плотный, его очень сложно пробить. Плюс, если такой снаряд стреляет, он нагревается, и, соответственно, эта высокая температура приводит к воспламенению. То есть снарядом из обедненного урана, по большому счету, ни один имеющийся танк мира противостоять не может. Его броня не выдержит. Активная защита, пассивная защита, многослойная броня, они не выдерживают попадания такого снаряда. Но никакого риска МАГАТЭ и ООН, я вам зачитал, аналогичную информацию вы можете найти на сайте Всемирной организации здравоохранения, опять же, она есть на русском языке, это несложно найти, пользуйтесь интернетом, проверяйте то, что вам рассказывают.
Но я не думаю, что твои инструкции в «Комсомольской правде» воспримут как руководство к действию, к сожалению. Тем не менее, конечно, нашим слушателям не мешает об этом сказать. Но я перейду теперь к теме помощи Украине, которую разные страны продолжают оказывать. Вот сегодня появилось сообщение о том, что министр обороны Финляндии Антти Кайконен анонсировал передачу Украине 3 танков «Леопард-2». Передача «Леопардов» – это часть 14-го пакета военной помощи, решение о котором президент Финляндии Саули Нейнистё одобрил сегодня по предложению правительства. А также парламент Исландии сегодня проголосовал за резолюцию о признании Голодомора 22-23 годов геноцидом украинского народа. Резолюцию поддержали единодушно все присутствовавшие на заседании депутаты, причем от всех партий, представленных в парламенте. Исландия таким образом присоединяется к группе стран, которые объявили Голодомор геноцидом украинцев. Другие страны, сделавшие то то же самое включают Соединенные Штаты, Германию, Ирландию и Канаду.
Опять же, бывшие государства Варшавского договора передают остатки своей советской военной техники. И Словакия передала Украине 4 истребителя МиГ-29. Об этом сегодня сообщил министр обороны Словакии Яро Нач в Фейсбуке. Словакия всего пообещала передать 13 МиГ-29. И Польша пообещала передать 4. То есть вот Польша вот по последним закупкам, она сейчас активно перевооружается, избавляется от всего, связанного с советской техникой, соответственно, с российскими запчастями и обслуживанием, для того, чтобы полностью перейти на стандарты НАТО. И интересно, что Словакия для того, чтобы обеспечить свою собственную безопасность, получит помощь от Европейского Союза и Соединенных Штатов. То есть ей не будут поставлены истребители, потому что это как бы отдельная долгая история, долго делать. Но она получит ударные вертолеты, она получит ракеты и другое военное снаряжение.
Говоря об истребителях и беспилотниках, ты мне напомнил о том, как координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби отреагировал на награждение в России пилота истребителя Су-27, который, как вы помните, атаковал американский разведывательно-ударный беспилотник. Вот что сказал Кирби. «Понятия не имею, почему они наградили за храбрость пилота, который подвергал злонамеренному риску себя и имущество США, а в лучшем случае был просто идиотом». Кирби назвал такое награждение бессмысленным и сказал, что не знает никакой другой армии в мире, других военно-воздушных сил, которые награждали бы летчика за то, что он врезался в беспилотник. «Если это храбрость, то, видимо, у них иное понимание этого», – подчеркнул Кирби.
Кирби еще очень изящно прокомментировал, опять же, эту историю с боеприпасами из обедненного урана. Он сказал, что вот так как эти снаряды настолько смертоносны, то он может предложить российским танкистам прекрасный способ защиты от подобных снарядов, а именно вернуться на российскую территорию, освободить захваченную территорию Украины. На мой взгляд, это прекрасный, уже даже не троллинг, уже не знаю, как это назвать, но это действительно единственный возможный вариант. Но у нас американская новость. Как вы знаете, вероятно, несколько республик Республиканцев уже выставили свои кандидатуры на пост президента США. Первым это сделал экс-президент Дональд Трамп. И его главным соперником, во всяком случае сейчас, называют губернатора Флориды Рона Десантиса. Десантис еще официально не объявлял, что он вступает в гонку, но на него смотрят как на такую надежду республиканской партии, потому что он очень сенсационно и разгромно выиграл губернаторские выборы во Флориде. Вообще Флорида из спорного штата сместилась в лагерь республиканцев. Она стала красным так называемым штатом. Раньше она была такая вот полуреспубликанская, полудемократическая. Десантис молодой, энергичный, такой очень делает жесткие заявления, и ко всему, что он говорит, приковано очень большое внимание, потому что потенциально он может стать следующим президентом Соединенных Штатов. И недавно он заявил о том, что нельзя оказывать помощь Украине, то есть он сделал совершенно изоляционистское заявление, которое поддерживает, ну, значительную часть такого традиционного республиканского электората, а тут дал интервью известному британскому журналисту Пирсу Моргану, и несколько переобулся. Он сказал, что Путин военный преступник, и вот его заявление о том, что Украине хватит перестать помогать, это было неправильно интерпретировано. И он подчеркнул, что помощь Украине должна быть продолжена, потому что Украина стала жертвой российской агрессии. Интересно, что будет дальше, как это все будет меняться у Десантиса, потому что пока неизвестно, реально ли он будет претендовать на президентство или нет. Но он такой вот очень большой маркер политических взглядов значительной части республиканского электората.
Ну и теперь переходим к нашей постоянной рубрике о России, которая называется «Кого, где, за что». Сегодня в ней много сообщений. Во-первых, новость из Якутии. Там городской суд оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Василия Котенко из-за того, что он, как сказано, в словесной форме осуждал политику Владимира Путина и войну в Украине. Котенко признали виновным в дискредитации российской армии. В постановлении суда говорится о том, что он дискредитировал российских военных 8 ноября прошлого года, находясь в частном доме в переулке Алгыс на территории садово-огородного товарищества. То есть сидел человек на даче в доме у себя или у кого-то еще в гостях, я не знаю. Согласно материалам суда, показания на него дали его знакомые. Гражданин Беларуси по фамилии Ковальчук и гражданин Украины Надельнюк. Вот, наверное, они сидели на даче, о чем-то рассуждали, а потом эти два прекрасных человека человека пошли и донесли на Василия Котенко, который теперь заплатит штраф. Также преподавателя из Крыма, показавшего студентам ролик о беспилотниках Байрактар, оштрафовали на 100 тысяч рублей. На сей раз из-за поста ВКонтакте. И это уже третий его штраф. Мы эту историю подробно рассказывали. Ну, а ректор МФТИ Дмитрий Ливанов отменил запланированную на 28 марта встречу с главным редактором «Новой газеты» и лауреатом Нобелевской премии мира Дмитрием Муратовым. Об этом сообщается на сайте вуза. Как отметил Ливанов, во время открытых встреч с гостями в МФТИ стремились к деполитизации. Но в случае с Муратовым это условие выполнить не удалось. Вот что написал ректор. «Несмотря на большой интерес физтехов к общению с Дмитрием Андреевичем, лишь анонс предстоящего события вызвал шквал негативных эмоций. При этом, что интересно, он намекнул, что недовольство исходило извне. В итоге встречу решили перенести, так как, цитата, «возник серьезный риск внешних провокаций и нарастания напряженности в обществе».
Слушаешь такие новости, просто вот ассоциация с тем, что происходило там в 20-30-е годы, 100 лет назад. Коммунисты, ЧК, подслушивающие, агенты секретные, провокаторы, которые пишут доносы. Казалось, это ушло навсегда, вот это прокляли, забыли. Русская классика об этом говорила, нельзя стучать, нельзя, это подло, это ужасно, это подрывает основу вообще общества любого. И как оно легко, быстро вернулось. Это же не Путин командует этим там ректором, этим дачником стучать, жаловаться, идти писать заявление.
Да, или человеком, который в метро подглядывал в телефон, а потом вызвал полицию.
То есть это их убеждение. Да. Они считают это правильным, они считают это естественным. На самом деле это шок. Я понимаю, что такие люди есть в любом обществе, в любом народе, но как-то вот так вот это бурно расцвело, вот эта война открыла вот эти двери ада, из которых все это посыпалось.
Но ты знаешь, зато многие люди, когда слышат такие новости, они чувствуют, как помолодели.
Ну, наверное, это единственная
радость.
Это,
конечно, черный юмор, да. На этом заканчиваем наш очередной выпуск ежедневного подкаста. Будем продолжать следить за тем, что происходит и в самой Украине, и за тем, как на это реагирует мир, и, конечно, за репрессиями внутри России. С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. До встречи.
До свидания.